Беседка. На радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цындыма Бойко. Сегодня мы беседуем с Ильей Выдумкиным, финансистом, программистом и любителем бега. Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
С Ильей мы познакомились в проекте «Марафон в темноте» фонда «Спорт для жизни». И хотелось бы, Илья, узнать, кроме спорта, чем вы занимаетесь?
В данный момент я студент магистратуры для незрячих и слабовидящих по программированию в университете ИТМО в Петербурге. Активно ищу работу в данный момент. Второй курс предстоит, но уже хочется чего-то более практического. Что еще сказать? Вот бегаю, немножко занимаюсь финансами, потому что по первому образованию я магистр финансов, торгую на бирже, но управляю портфелем.
Так, а первое образование вы где получили?
В высшей школе экономики, но еще в зрячем состоянии.
А вы работали по специальности?
Да, 3 года.
Если не секрет, то в какой сфере?
Это был отдел исследований компании, которая занимается брокерскими услугами в сфере офисов и складов. Я конкретно был специалистом по складам, плюс занимался прогнозированием, моделированием рынков, ну и складского, и офисного в России.
Да, это круто. А что же случилось со зрением?
Опухоль головного мозга задавила зрительный нерв. Причем произошло это довольно стремительно. То есть опухоль нашли еще в 16 лет, но она была маленькая, ее никто оперировать не хотел, и как бы не мешала никому, жил спокойно. Сколько, 11 лет с ней так. А потом она как-то повернулась и, в общем, стала давить зрительный нерв. Сначала было непонятно, что это она, но потом 2 операции, и Бурденко меня спасли.
Да, а зрение насколько сильно упало и какой остаток сейчас?
На первую операцию я приехал за рулем. Через неделю была 1/100. Сейчас где-то 3-4 сотых.
Ну, это вполне позволяет тебе самостоятельно передвигаться и видеть окружающее вокруг себя, да?
Ну, мутно, но да, в целом, да.
Насколько тяжело было принять это состояние и насколько продлился этап вашей адаптации?
Сложно сказать, мне кажется, я до сих пор еще до конца не адаптирован, но первые несколько лет, наверное, были попытки как-то вернуть зрение, пытаться лечиться где-то. В Китай я ездил 9 раз на иглотерапию, но тут тоже в разные места пытался попадать. Но потом как-то пришло принятие, что нужно двигаться дальше, несмотря ни на что, и как бы привыкать к тому состоянию, в котором ты находишься. Постепенно я сначала прошел курсы вот тут тоже в КСРК мобильной доступности и компьютерной доступности. Потом вот решил поступать в магистратуру и продолжать ту стезю, которая была раньше, ну, то есть анализ данных и прогнозирование, просто в незрячем состоянии уже. Вот нашел программу, которую основал, собственно, незрячий программист, ну, и основной преподаватель он там, Некрасов, в Петербурге, который работает в ВК и параллельно преподает в ИТМО.
Как дается учеба и насколько быстро вы адаптировались к информационным технологиям, невизуальным?
Я начал, наверное, в 2019-2020 году сначала свое как бы обучение. В целом несложно дается, ну, то есть, в принципе, все озвучивается. И работать с NVDA, ну, довольно легко. Да, я не так быстро слышу текст, как, наверное, другие незрячие, потому что они с огромной скоростью его слушают и воспринимают. Мне все-таки комфортнее, чуть медленнее, но в целом все нормально. Плюс помогает сильно искусственный интеллект, который что-то подсказывает, что-то рассказывает. То есть часто проще с ним пообщаться, чем искать где-то в Гугле, ну, или в Яндексе саму информацию.
Да, это очень интересное направление, искусственный интеллект, и, по-моему, за ним будущее, да? Правда, я еще пока его особо не освоила.
Ну, за ним частично будущее — это инструмент, скорее, все-таки тоже, а не универсальный заменитель всего подряд.
Скажите, пожалуйста, чему вы смогли обучиться за первый год?
Программированию вот в таком первичном понимании, то есть писать программы, что они принимают, что они выдают, как они взаимодействуют с другими системами информационными. Плюс работа с данными, ну, то есть проектирование баз данных, их заполнение, обработка, анализ. Ну и на самом деле в первом году довольно много уделялось внимания невизуальной доступности, того, как действительно работать, как правильно программировать, в каких программах, как это работает, куда эти программы потом выкладываются, где их проверяют и так далее.
Насколько я знаю, эта программа впервые, да, в России такая, где обучают именно невизуальному доступу информационных технологий, да?
Ну, сложно сказать. Ну, второй год, да, она в целом первая, наверное, в России такая.
Угу. А много у вас студентов?
Незрячих, мне кажется, человек 7. Еще есть зрячие, которые просто хотят освоить невизуальную доступность, ну и хотят специализироваться в этой программе. То есть всего 15 было в начале, сейчас уже меньше. Отчисляли частично. Ну, как бы кто-то сам ушел.
Расскажите, пожалуйста, о своей студенческой жизни, которая сейчас в Питере, и та, которая была прежде в Высшей школе экономики. Ну, то есть получается, что вы были студентом зрячим, активным, деятельным, да, и сейчас вот...
На самом деле сейчас как раз у меня настоящая студенческая жизнь, потому что я живу в общежитии со своими одногруппниками, ну и не только. В целом... От института не очень далеко, минут, наверное, 30 пешком можно дойти. Ну и у нас многие, на самом деле, занятия онлайн проходят. Но интересно погрузиться в жизнь, во-первых, незрячих, потому что, ну, одногруппники тоже незрячие, они тебя учат каким-то навыкам жизни, работы на компьютере, да и вообще просто бытовой жизни, как в магазин ходить, как еще что-то делать. По сравнению с тем, что было раньше, ну, мне кажется, тогда было гораздо веселее, время было другое, свободнее. Я был моложе.
И моложе, и здоровее, да?
И здоровее, да, и вообще, ну, как-то... Там я не был таким активным, скорее, наоборот, тут более... Ну, у нас группа сплоченная, на самом деле, мы все друг с другом делимся, у нас интересные коллеги, потому что программа новая, там много людей в возрасте, на самом... Ну, как в возрасте, в общем, уже не таких молодых, не 20-летних, скажем так, с опытом работы, с опытом, не знаю, блогерства, с опытом преподавания в том числе. Они тоже учатся чему-то новому, программированию, им это интересно.
А вот в дальнейшем этот факультет, ну, то есть вот эта программа планирует развиваться?
Ну, пока наборы идут. Вот в этом году есть набор, да, следующих студентов. Посмотрим. Конечно, сложно все. На самом деле тяжело и преподавателей найти, потому что, ну, не все готовы, прямо скажем, работать. То есть есть, но... Пока хватает, но, может быть, и нехватка. Плюсы студентов, на самом деле, тех, кто реально хочет учиться, ну, как бы это довольно сложно. И не все незрячие хотят этим заниматься, как бы не все тянут подготовки. Поэтому тут с двух сторон дефицит, и насколько, ну, как бы удастся ее сохранить. Надеюсь, что удастся.
А из каких городов у вас студенты?
Ну, вот я в блоке живу с парнем из Астаны. Рядом у меня живет человек из Хабаровска. У петербуржцев есть довольно большое количество. Есть там из Чебоксар. Со всей России, можно сказать.
Здорово, конечно. А в какой сфере вы в дальнейшем себя видите?
Ну, скорее продолжать то, что я делал раньше, то есть прогнозирование, моделирование данных, анализ рынков финансовых, недвижимости, еще каких-то.
Насколько успешно дается поиск работы, то есть куда обращаетесь и какие ответы получаете?
Да пока я только начал, на самом деле. Я вернулся уже вот только месяц прошел, как после активной учебы. Тут были какие-то дела у меня. Дом в Балашихе, я, собственно, в нем живу. Там много чего развалилось, пока меня не было. Надо было все починить, что-то успеть сделать. Ну и вот, не знаю, вчера был на собеседовании. Ну, в целом, к примеру, в компании, в которой я раньше работал, ну, то есть во что она трансформировалась после 22-го года. В целом, пока они несколько удивлены, не очень знают, что со мной делать, но, наверное, все равно хотят взять. Посмотрим. Мне кажется, это процесс долгий. Это первое интервью там после 20-го, может быть, и куда-то и устроюсь. Процесс непростой, незрячих берут с трудом и со скрипом, это понятно. Ну, то есть все боятся их. Ну, не все, но многие.
Как проходило собеседование и что от вас требовали? Пришлось ли вам доказывать, что незрячий человек, слабовидящий, он тоже может выполнять задачи и ничем не хуже? Ну, может, чуть медленнее, да?
Ну, в целом, нет. Это-то было собеседование легкое, скажем, ну, потому что мы просто знакомились и разговаривали о том, что кому нужно для адаптации, какие задачи я могу выполнять, какие у них есть. Какие, ну, они хотели бы, чтобы я, собственно, делал. Ну, в целом, да, бывают, я знаю, что технические задания, то есть тебе дают какую-то задачу, ты ее решаешь, ну, там, за 20 минут, там, за 15-20. Просто при них. Часто это просто по Zoom, тогда ты просто удобнее. Ну, ты на своем компьютере все делаешь быстро и понятно, знакомо. Ну, тут всегда сложно сказать, вот это большой вопрос, надо ли говорить, что ты незрячий заранее или нет.
Да, вот об этом тоже хотелось бы поговорить. Вот ваше мнение какое?
Ну, я много разговаривал с консультантами, которые говорят, в целом, наверное, не стоит писать активно, что вы незрячий прямо в первых строках. Но у меня по программе просто видно, потому что, ну, как бы она называется для незрячих слабовидящих. Если человек читает резюме внимательно, то он это увидит. Это как бы его задача. Отдельно писать об этом, мне кажется, не стоит. Ну, можно просто написать, что я там не работаю с визуальными картинками, ну, с графиками, еще с чем-то, а работаю больше с данными, да, как-то подчеркнуть это в особенностях.
Илья, вот вы сказали, что у вас дом, и если правильно поняла, то это частный дом, да, и вы полностью ведете хозяйство, да, правильно?
Да.
Было бы, конечно, очень интересно узнать, как, а об этом узнаем мы после небольшой паузы. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Ильей Выдумкиным, удивительно интересным человеком, финансистом, программистом и любителем бега. Илья, расскажите нам, пожалуйста, о том, какой у вас дом и в чем он нуждается, и как вы его поддерживаете.
У меня дом трехэтажный из газобетона в городе Балашихе. Построил я его еще, когда был зрячим, хорошо, что успел. 4 года это длилось. Поддерживают, понятно, что нужно там, не знаю, менять фильтры на воде, чистить периодически, ну, там, желоба, еще что-то делать, в смысле, по крыше еще почему-то. Периодически что-то там на улице сдувает, смещает, там, не знаю, отваливается, там, тем более сарайка развалилась, вот, например, потекла крыша, пришлось перестилать. Ну, вот, как-то так.
Ну, и когда вы уезжаете в Санкт-Петербург, то дом стоит пустой и ждет хозяина, да?
Да нет, там живут родители, но они его не поддерживают, они просто его эксплуатируют, скорее ломают, ну, в общем, да.
Понятно. То есть получается, что вы поддерживаете еще не только дом, еще и своих родителей, да?
Ну, чтобы им было все комфортно, плюс-минус, а то да. Вот душ развалился 3 дня назад, пришлось переделывать.
Вот хотелось бы еще поподробнее узнать о том, как вы адаптировались вот с таким зрением, какие этапы проходили, реабилитации, наверное, да?
Ну, реабилитации, скорее, это собственный внутренний процесс. Сначала ты вообще не понимаешь, как жить дальше, потому что ты был зрячим, востребованным специалистом, понимал свою карьерную перспективу, там, что через 3 года у тебя такая должность будет, через 5 лет такая. А потом раз, и ты, собственно, вылетаешь отовсюду. На работе ты не можешь выполнять функции. Друзья постепенно начинают, ну, у них своя жизнь, у них там семьи образуются, еще что-то. Работа тоже всем не до того. Ну, сначала они тебя там, не знаю, 2-3 месяца активно поддерживают, а потом потихоньку все куда-то исчезают. Это понятно. Ты, не знаю, гуляешь по паркам, думаешь о том, что делать дальше, и не очень этого понимаешь. Пытаешься как-то вернуться обратно, пытаешься судорожно, там, не знаю, работать, но при этом у тебя ничего не получается, еще какие-то вещи. А лечиться пытаешься тоже, да, чтобы что-то, может быть, вернуть. Ну, в целом, на самом деле, я вот, ну, зрение-то у меня улучшилось с момента самой активной потери. То есть, там, не знаю, с 1/100 до 4, это сильно, ну, в смысле...
Ну, наверное, да.
Да.
Если сравнивать с 1/100 до 4, да, это
раза.
Много.
Да, mm-hmm. Как бы не так уж и плохо. Но на самом деле, вот мы немножко говорили об этом, о беге. Он дает очень большой заряд энергии для себя и какую-то веру в себя возвращает. Потому что, вот, мне кажется, уникальный проект «Марафон в темноте», когда ты бежишь с волонтером рядом, шаг в шаг, и он... Ну, во-первых, начинает тебя социализировать, потому что ты начинаешь с кем-то общаться, разговаривать. Во-вторых, ты постоянно с волонтером общаешься, договариваешься. Тебе не лень туда идти, потому что ты обещал. Ну, в общем, у тебя социальная ответственность возникает, ты хочешь не просто так. Плюс ты начинаешь какие-то достижения чувствовать, что ты можешь, вот там, не знаю, улучшить время в забеге, еще что-то сделать. А постепенно это переходит и на оставшуюся жизнь. Ты начинаешь пытаться двигаться в других направлениях тоже, потому что... Ну, да, заряд эмоций, движения, дофамин вырабатывается, ты бегаешь.
А кто привел в этот марафон в темноте?
Ну, одна из знакомых общих, Арюна, с которой я был на каком-то из мероприятий, она мне сказала, вот есть такой проект, приходи, и я туда. Ну, написал и попал. И бегаю вот уже сколько, 2,5 года.
Да, это очень здорово. Я год назад туда пришла, и на самом деле ничуть не пожалела тоже. уже какая-то совсем другая жизнь, и люди интересные, и достижения. По крайней мере, я, конечно, таких рекордов особо не побиваю, но, по крайней мере, какое-то ощущение собственной легкости и очень интересные волонтеры, удивительные, с которыми ты уже не только как с волонтерами уже дальше общаешься, дружишь, и, ну, в общем, все классно. Можно сказать огромное спасибо руководству фонда Анастасии Плетнинцевой, Екатерине Дербиной и всем нашим волонтерам. Илья, в каких соревнованиях участвовали, какие результаты у вас сейчас?
Ну, последний раз я бежал вот ночной забег 10 километров. Mm-hmm. Ну, он был такой несколько развлекательный, чем соревновательный все-таки. Mm-hmm. Ночь, ну, 58 минут мы пробежали 10 километров. До этого я пробежал, в конце апреля был 21,1 километр полумарафон за час 58.
Да, это внушающие результаты.
Ну, есть куда стремиться. Вот 10 августа, кстати, будет забег как раз нашего фонда в Измайловском парке. И в целом, кто хочет, может присоединиться. Планирую тоже 21 пробежать. Ну, посмотрим, за сколько. Зависит от погоды, на самом деле, сильно. То есть, если будет сильно жарко, то, наверное, быстро не получится.
А, по-моему, там дожди обещают к тому времени, нет?
Ну, мало ли что обещает, посмотрим, что будет.
Я больше 2 километров не взяла. Что-то как-то 5 для меня многовато.
Ну, 5. Мы 21 бежим.
Ну, мне 2 хватит.
Ну, да.
А скажите, пожалуйста, вот вы оторвались от дома, уехали в Санкт-Петербург. Как вас встретил, принял город и какие впечатления?
Город сложный, в смысле, очень темный, зимой особенно. Короткий день, много снега и дождя, скользко. Но при этом очень какой-то душевный и открытый в смысле людей. Может быть, даже он с виду суровый, а внутри теплый.
Угу.
То есть люди не такие торопливые, всегда посоветуют, всегда помогут, даже на улице, еще где-то. Плюс какие-то более свободно мыслящие в смысле музыки уличной, например. Я такого в Москве не встречал. То есть по выходным почти на каждом углу, там на Невском кто-то что-то играет. Ну, собираются, как-то гуляют. Плюс вот с точки зрения бега гораздо... Ну, мне показалось, что больше всяких активностей. То есть почти каждые выходные есть какой-то забег. Можно куда-то пойти зимой и летом, независимо от погоды, вдоль моря, вдоль рек, каналов и в каких-то даже местных клубах. То есть, может быть, просто какой-то маленький спортивный магазин на берегу залива в контейнере. Ты приходишь, бросаешься куртки, и вы все бежите, не знаю, по какому-то маршруту. Причем они очень открыты и адаптируют маршруты, то есть стараются их делать без лестницы и без каких-то больших перепадов, чтобы незрячим было удобнее бежать. И в целом вот как-то так.
Это все касаемо спорта для инвалидов, да? А в целом тоже народ тоже бегает вместе с вами? Инклюзивный
конечно,
спорт,
да, получается? Да, нет, это просто... Ты там один такой, ну или два вас в этом, может быть, небольшом забеге. То есть просто они привыкли бегать там, не знаю, в каком-то районе. Плюс, ну, у них огромный вот Крестовский остров. В целом это все зона спортивная, скажем так, типа наших Лужников, наверное, только больше по размеру. И там все бегают по паркам, собственно, да, по Приморскому, и туда перебегают в 300-летие, к Лахта-центру, тоже по мосту. Там тоже бегают. Ну и волонтеров, то есть гораздо проще договориться просто об индивидуальной тренировке. Ты находишь и бегаешь в удобное для тебя время, потому что из-за учебы я не всегда успевал на тренировки самого фонда. Он не по вечерам, учеба тоже по вечерам, поэтому не всегда успеваешь.
С теми же волонтерами, которые от фонда, да?
Да и с теми же, и с другими тоже можно, с разными там. Спортсмены очень отзывчивы обычно и помогают. То есть ты можешь поучаствовать где-нибудь там по воскресеньям. Есть забег «Пушкин ран», который проводят. Он 5-10-21, они бегают каждое воскресенье. И там с кем-то знакомишься и просто бегаешь с ним, например.
А в дальнейшем планы какие и что именно сейчас вот делаете?
Ну, сейчас я активно ищу работу, потому что мне кажется, что нужно в том числе искать какие-то практические навыки того, что нужно делать. То есть нас учат как, но все равно практических задач мало. Хочется уже ближе к, ну, к бизнесу, скажем так, потому что... Ну вот на самом деле я против какой-то эксклюзии того, что вот очень я знаю, что многие незрячие работают там, не знаю, в обучении других незрячих, в каких-то программах для этого. Мне кажется, важно, чтобы мы все равно были в обществе и работали наравне с остальными. Это и поддерживает тебя в нужной форме, ну и общество на самом деле развивает, потому что оно видит, что есть такие люди, что они так работают, и в том числе они ничем не хуже остальных.
Да, это, конечно, здорово, потому что мы очень многое можем делать наравне, иногда и лучше. То есть все это индивидуально, да, и... К сожалению, пока еще общество не готово принять то, что мы можем. Поэтому, наверное, больше возникает трудностей.
Ну да, это сложно. То есть люди просто не понимают, ну как это работает и так далее. Все равно получается на самом деле, что ну, в каких-то небольших компаниях мы можем работать, то есть общаясь, там, делать какие-то конкурентные продукты, но при этом... Когда мы выходим на большие вещи, все равно сталкиваешься с тем, что нет какого-то принятия. Ну, будем работать. Мне кажется, это индивидуально и зависит просто от общения с людьми.
Как часто мы будем себя проявлять в обществе, я думаю, что будет зависеть и в будущем наше трудоустройство и возможность реализовать себя не только в сфере реабилитации инвалидов, да, вот и,
да, да.
А в целом,
в жизни...
просто профессионалами, да,
да, да.
В разных сферах. Илья, у вас очень интересная фамилия. Скажите, пожалуйста, откуда она произошла?
Ну, мой прапрадед был кузнецом в деревне и нашел железную руду в болоте. Ее обжигал, ну, и использовал в кузнечном деле. А его односельчане не верили сначала этому и думали, что он выдумал это.
И прям до такой степени не верили, что даже фамилию ему приписали такую, да?
Ну, да, потому что, ну, фамилии у него не было, вот она появилась.
Угу. Илья, огромное спасибо за нашу беседу, за интересный опыт. И в заключение хотелось бы услышать несколько слов, пожеланий для наших радиослушателей, которые потеряли зрение уже достаточно во взрослой жизни.
Не бойтесь пробовать, двигайтесь вперед, старайтесь через... Ну, у меня это произошло через физическую активность. На самом деле, наше психологическое состояние довольно сильно зависит от нашего физического состояния. И если мы какую-то из этих частей развиваем, то вторая подтягивается. Поэтому, начиная двигаться физически, мы начинаем двигаться по жизни. Не бойтесь этого пробовать, идти вперед.
Спасибо большое, Илья. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Ильей Выдумкиным, программистом, финансистом, любителем бега. С вами была Цдыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.